говорит Радио Свобода. Не менее полутора десятков общественных активистов задержаны во время акции протеста на Лубянке против произвола сотрудников правоохранительных структур.
Россия будет свободной!
Будет по-любому.
Россия будет свободной!
Эстонскому правозащитнику отказано во въезде в Россию на 55 лет.
А сколько вам, простите, лет? Сколько вам лет будет в 2073 году?
99.
В доме музея Владимира Набокова в Петербурге осталось всего два сотрудника.
В какой-то момент стали платить в два раза, а кому-то даже больше, чем в два раза, меньше, чем до этого. Специалисты наши были люди все молодые, очень квалифицированные.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 17 декабря. Итак, у здания ФСБ на Лубянке в Москве состоялась акция протеста против произвола сотрудников силовых структур. Ее организаторы планировали обсудить ситуацию вокруг военного конфликта на Украине и ареста правозащитника Льва Пономарева. Не менее полутора десятков человек попали в автозаки. Репортаж нашего корреспондента Мумина Шакирова.
Акция или народный сход граждан, возмущенных действиями власти, так назвали организаторы эту встречу, начиналась мирно. Гражданские активисты из числа участников движения 14% и бессрочный протест могли спокойно общаться между собой и с журналистами.
Я против войны. Я здесь, потому что я хочу, чтобы было закрыто позорное дело нового величия, чтобы было закрыто дело сети, чтобы людей прекратили пытать, чтобы молодых людей, которые сидят в тюрьме по данному делу, были освобождены, чтобы людей не сажали в тюрьмы за посты и репосты.
Ситуация стала развиваться по другому сценарию, когда у здания ФСБ появились активисты прокремлевской группы «Серб». Начались провокации.
Правый сектор, скажите мне.
Причем есть правый сектор?
Где правый сектор? Это у вас символика правого сектора.
Где символика правого сектора?
Символика мира. Правого сектора, черный и красный.
У вас внизу.
Вы сделали
правый сектор.
Одним из первых пострадал сотрудник YouTube-телеканала «Сота Вижн» Олег Еланчев. Его активист движения «Серб» облил вонючей жидкостью. Возник конфликт, после чего начались задержания.
Россия будет свободной!
Будет по-любому.
Россия будет свободной!
Полицейские бросали в автозаки исключительно оппозиционеров, тех, кто, на их взгляд, представлял опасность. Хотя никто из гражданских активистов, пришедших протестовать на Лубянскую площадь, не выкрикивал лозунги и не пытался организовать демонстрацию или митинг. В толпе работали оперативники в штатском, которые руководили операцией по зачистке пятачка у входа в здание ФСБ. Конфликты между оппозиционерами и активистами движения «Серб» возникали постоянно, и протестующим приходилось иногда прилагать немалые усилия, чтобы не вступить с оппонентами в рукопашную схватку.
Не зря, он совершенно...
Свободу пирата!
Он аргументов не слушает, ему не нужны аргументы, успокойся, пожалуйста. Когда-нибудь действительно мы его достанем, я тебе обещаю, когда-нибудь мы его достанем, но только не сейчас.
Среди тех, кто пришел к зданию ФСБ на Лубянке, был общественный деятель и публицист Леонид Гозман, за которым по пятам ходили провокаторы.
Считаю за платных провокаторов.
Да нах, при чем тут ваших задержали?
Платные провокаторы.
Хорошо.
Акция на Лубянской площади возникла после того, как городские власти отказали в этот день провести гражданским активистам марш «За мир против насилия». Его организаторы также планировали высказаться против войны на востоке Украины и произвола правоохранительных органов в России. Шествие не состоялось. Один из заявителей акции, лидер движения «За права человека», правозащитник Лев Пономарев, был арестован. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Эстонского правозащитника, активиста международного финно-угорского движения Оливера Лоуде российские пограничники не пустили в Россию. Лоуде, который возглавляет Центр развития коренных народов «Уралик», должен был принять участие в семинаре по финно-угорским языкам в городе Кингисепп в Ленинградской области. Как написал Лоуде в Фейсбуке, на КПП «Ивангород-Нарва» ему было предъявлено уведомление о запрете на въезд в Россию до 25 октября 2073 года. Лоуде – один из инициаторов создания международного движения по освобождению аннексированного Россией Крыма, в котором он сотрудничает с представителями крымских татар. С Оливером Лоуде побеседовал Марк Крутов.
Как был оформлен отказ во въезде в Россию? Как вам его предъявили? В какой конкретный момент это произошло? И какую информацию вы смогли почерпнуть из этого отказа?
Во время паспортной контроли меня просто просили отойти. Там выяснилось, что есть запрет на въезд в Россию. Через некоторое время работник пограничной службы мне сказал, что этот запрет до 25 октября 2073 года, что это на основе федерального закона 114F3, статья 27, пункт 1, где говорят о том, что причина может быть связана с обеспечением обороноспособности или безопасности государства, общественного порядка, либо защиты здоровья населения. Вот такие причины. Когда я просил уточнить, что в чем именно это моя такая деятельность, в чем это является, у них не было более подробной информации, или они это не сказали.
А до какого года, уточните, пожалуйста?
Это до 2073 года.
А сколько вам, простите, лет? Сколько вам лет будет в 2073 году?
99, если все хорошо будет. Да.
С чем вы сами, Оливер, связываете этот запрет? С одной стороны, насколько я понимаю, основная сфера вашей деятельности – это культура, языки малых и коренных народов, то есть с политикой это никак не связано. С другой стороны, вы участвуете в политических делах, поддерживаете крымских татар, участвуете в акциях в их поддержку и были даже одним из инициаторов создания международного движения по освобождению аннексированного Россией Крыма. Возможно, этот запрет связан с вашей вот этой деятельностью в рамках поддержки крымских татар?
Это, я думаю, очень вероятно, потому что на самом деле моя финно-угорская деятельность носит очень аполитический характер. Мы именно занимаемся там с вопросами сохранения и развития языков. Это и была тема этого семинара. Но и эта работа с крымскими татарами, это тоже все-таки все началось с правозащитной деятельности в поддержку прав крымских татар, с кем я уже сотрудничаю почти 5 лет. И да, вот в последнее время эта работа получила, может, более политический характер, вот именно благодаря движению Liberate Crimea, которое является как правозащитным движением, да, но это также все-таки здесь очень четкий политический посыл в том, что основная причина всех этих правонарушений в адрес крымских татар в оккупированном Крыму, это все-таки оккупация. То есть, если мы хотим быть серьезными правозащитниками, поддержку крымских татар, и не только крымских татар в Крыму, то мы должны говорить не только об этих индивидуальных кейсах правонарушения, а мы должны говорить о причинах этих правонарушений, а это оккупация, и последовательно только деоккупация Крыма приведет к устойчивому решению этих проблем.
Но можно ли, тем не менее, как-то помочь, и как ваша организация помогает крымским татарам сейчас, пока этого не произошло?
Это вопрос стратегии движения Liberate Crimea, и сейчас мы разработаем стратегию этого движения. Мы проводим фокус-группы с разными, так называемыми, стейкхолдерами. А что самое важное, это мы строим команду волонтеров для движения Liberate Crimea. Эти волонтеры, они из Украины, они из Европейского Союза. У нас уже к сегодняшнему дню охвачены многие крупные европейские центры: Париж, Лондон, Вена и так далее, Варшава. И создается группа людей, и молодых людей, и опытных людей, но, можно сказать, серьезных активистов, кто готовы работать в своих городах, регионах, странах ради того, чтобы говорить больше о том, какая ситуация сейчас в Крыму и что нужно сделать, чтобы все-таки эту ситуацию исправить.
В вашу защиту высказался независимый эксперт ООН по правам коренных народов Алексей Цикарев. В то же время Цикарев отмечает, что ему самому недавно отказали в визе как Эстония, так и Финляндия. Как вы думаете, может быть, это какие-то симметричные меры? Почему ему было отказано? Непонятно?
Да, это любопытно, что мой хороший друг, у него как бы зеркальная ситуация. Но я уверяю вас, что он никак не заслужил этого запрета в Финляндию, и Эстонию и в шенгенское пространство. Это одно большое недоразумение, что произошло с ним. Мой кейс немного другой, потому что в отличие от Алексея, я реально участвую в политическом процессе, можно сказать, в других словах, в гражданском движении, которое несет политические посылы и цели.
Как вообще в России обстоит дело с защитой, с поддержкой, с сохранением культуры и языков малых народов? Вы часто бывали в России в разных регионах, где эти народы проживают, участвовали во всевозможных мероприятиях, семинарах, и, возможно, не хуже других, в общем, а, наверное, лучше знаете, как с этим обстоит дело, и можно ли сравнивать ситуацию в России с коренными народами и в других европейских странах?
Если говорить о коренных народах, тогда их в Европе, таких официальных коренных народов, не так уж много, скажем, вне России. То есть мы можем говорить о самах в Скандинавии, народу сами. И также Украина признала крымских татар как коренного народа Украины. Но, конечно, в России, если мы смотрим на целый, скажем, континент, да, Евразия, да, больше всего коренных народов. И ситуация там, из этого, может быть, и самая сложная, потому что просто этих народов столько много. И, конечно, здесь у разных коренных народов разная ситуация. Мой опыт больше сосредоточен на финно-угорские народы. И не только те народы, кого Россия считает официальным коренным малочисленным народом. Я также сотрудничал с, например, там, с удмуртами, карелами. И наше общее основное переживание – это за сохранение и за будущее языков. Потому что языки, количество носителей языков уменьшается. И здесь это комплекс причин. Это не только происходит из-за какой-то там плохой или там вредной политики России. Здесь и объективные глобальные причины, почему на этих языках говорят меньше. Но, конечно, и государство могло бы больше сделать, чтобы не только поддержать эти народы, эти языки там, в финансовом плане, но и дать этим языкам такой официальный статус. Официального языка, чтобы на этих языках можно было бы общаться, например, там, местным самоуправлением, там, властями, да, чтобы это был де-факто официальный язык, чего можно употреблять в ежедневной жизни, например, да, вот с властями, и чтобы на этих языках можно было учиться в школе, чтобы можно эти языки учить как предметы, но также, чтобы преподавание в школах могло бы проходить на этих национальных языках. И вот здесь мы видим сейчас проблемы, и вот особенно в этом году уже был принят федеральный закон, по которому это обучение на этих национальных языках сделали добровольным. Теперь это зависит как бы от родителей в школах. И это нехорошая тенденция с точки зрения будущего этих языков.
С чем вы связываете принятие такого закона? Может ли быть одной из причин его принятия опасений российских властей за этнический сепаратизм, назовем это так? То есть российские власти очень нервно, как мы знаем, относятся к таким вещам.
Я, правда, не знаю их мотивации, даже не хочу слишком гадать, но я только хотел бы сказать, что если такие опасения есть, они не оправданы. Коренные народы России, финно-угорские народы, они не представляют никакую угрозу для России. А это народы, которые не являются сепаратистскими. Я участвовал в финно-угорском движении уже почти 10 лет. И очень многими финно-угорскими активистами общался и знаю их, как они думают. Я на самом деле не встречал ни с одним сепаратистом. Ни одним финно-угорским сепаратистом. То есть финно-угры, они лояльные граждане России. Просто многие из них хотели бы иметь больше прав, больше возможностей использовать свои языки, развивать свою культуру и быть одновременно, скажем, гордым россиянином и гордым удмуртом. Это все.
С эстонским правозащитником, одним из инициаторов создания международного движения по освобождению аннексированного Крыма, Оливером Лоуде, беседовал Марк Крутов. Продолжаем программу «Время свободы». В будущем году исполняется 120 лет со дня рождения лауреата Нобелевской премии по литературе Владимира Набокова. Памятная дата будет широко отмечаться, в том числе и в России. Между тем, в музее Набокова в Петербурге, в доме, где писатель родился, осталось всего два сотрудника. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Великий писатель Владимир Набоков родился 10 апреля 1899 года в доме на Большой Морской улице 47. Этот дом, по счастью, сохранился до наших дней вместе со значительной частью интерьеров. Впрочем, многим людям, которые никогда в нем не бывали и не побывают, он все равно знаком до мелочей, поскольку Набоков подробно описал его в своих книгах «Машенька», «Защита Лужина», «Другие берега». Это здесь проходило его детство, детство старшего сына юриста Владимира Дмитриевича Набокова, одного из лидеров Конституционно-демократической партии и большого англофила. Это здесь ребенка, который рос до прекрасной крайности избалованным, окружали специально выписанные из Англии заводные игрушки и спортивные снаряды. Это сюда приносила ему мама чудесный карандаш из магазина на Невском проспекте. Это здесь в гараже стояли три машины, а с этажа на этаж сновали десятки слуг. Именно этот дом Набокову пришлось покинуть после революции, и он так и остался его единственным домом. После этого райского гнезда все остальные дома казались ему временными и вынужденными пристанищами. Музей Набокова открылся в этом доме к столетию писателя в 1999 году. Он занимает только небольшую часть дома на первом этаже. За эти годы его сотрудникам удалось собрать значительную мемориальную коллекцию и большую научную библиотеку, которой могут пользоваться посетители музея. С 2008 года музей стал частью факультета филологии и искусств Петербургского государственного университета. В музее всегда проходили литературные вечера, спектакли и другие мероприятия, но в последние годы их стало значительно меньше, а на будущий год здесь грядут сразу два юбилея – 120-летие самого Набокова и 20-летие музея. Правда, по словам директора музея Набокова Татьяны Пономаревой, с коллекцией дела обстоят хорошо. За последние 10 лет она выросла, и теперь в ней насчитывается до 6000 предметов, что немало для небольшого музея. Но далеко не все из собранного можно показать посетителям. Музею не хватает площадей и оборудования. Но самая большая беда – это недостаток специалистов. Их и раньше-то было всего 4, а теперь 2 ставки сократили.
Причем это были сотрудники очень ценные. Они не были уволены. Просто, к сожалению, в какой-то момент им стали платить в 2 раза, а кому-то даже больше, чем в 2 раза, меньше, чем до этого. Специалисты наши были люди все молодые, очень квалифицированные, все с иностранными языками, занимавшиеся Набоковым. Одна из них была, например, моя дипломница бывшая. Еще 2 девочки, которые делили эту ставку, они тоже были наши выпускницы, наши факультеты филологического, наши бывшие практиканты. А у нас каждый год проходит практика студентов филфака, причем очень всегда, мы очень рады, всегда приходят очень готовленные, очень заинтересованные студенты. А для нас очень важно, потому что нам нужны люди с хотя бы английским языком. Набоков писатель ведь не только российский, да, он известный во всем мире. К нам приезжает очень много людей со всего мира. Поэтому для нас было очень важно, что наши сотрудники все говорили по-английски, некоторые даже на 2 языках. К сожалению, теперь у нас эти ставки сокращены после того, как сотрудники уволились именно в связи с тем, что выросла нагрузка, а зарплата очень сильно, точнее, трения перестали выплачивать. Они стали зарабатывать буквально 2 раза меньше. Все уходили очень неохотно. К сожалению, это было очень все печально. У нас проведена была сверка коллекции. Это очень большое такое важное мероприятие, очень трудоемкое. Поэтому с чем связано вот это изменение нашего статуса, я, честно говоря, не очень поняла. То есть мы спросили, никаких объяснений, в общем-то, не было. Мы являемся отделом управления экспозицией и коллекцией СПБГУ. Не хватает и площадей, но в то же время не хватает и персонала. То есть это как бы проблема такая, она двойная.
Татьяна, таково положение вещей. А как, по-вашему, должно быть?
Я-то считаю, что, конечно, весь особняк Набоковых – это такая редкость, что сохранился полностью, сохранился особняк, в котором вырос наш классик. Это вообще огромная редкость. Да, у нас таких мест в Петербурге больше нет, на самом деле. Это единственный. Как бы это вообще единственный писатель, который вырос в собственном доме в Петербурге. Таких больше нет. Просто так случилось, что он вырос в богатой семье, у которой был собственный дом. То, что этот дом сохранился, это просто чудо. И, конечно, я считаю, что надо было бы его использовать, именно его уникальность. Да, то есть сделать его таким но не очень крупным, не очень большим, но таким музейным центром, в котором могут быть и музеи, там могут быть и совершенно необходимые, например, конференц-зал, библиотека, центр, причем его тематика могла быть расширена, например, это мог быть центр по изучению культуры русского зарубежья. Ведь в Петербурге ничего этого нет вообще. Есть в Москве прекрасный большой центр, библиотека, музей. Ну, допустим, такой огромный, конечно, я думаю, что вряд ли мы так можем мечтать. Но хотя бы вот в пределах нашего особняка вполне можно было бы это сделать. И сейчас пока еще в самых разных странах Европы, Америки очень много хранится интереснейших и архивов, и предметов, которые наследники нынешние готовы передать в музей. То есть это я просто знаю точно, совершенно я знаю многих этих людей, в том, конечно, я знаю родственников Набокова всех. Через них бывает, что узнают каких-то других людей, да, которые, может быть, даже с ними родственниками не связаны. У многих людей хранятся дома эти архивы. Нынешнее поколение, как правило, прочесть их даже не может, потому что люди, которые даже и говорят по-русски, но они не могут читать, потому что для человека, который не учился в русской школе, для которого русский – это просто устный язык, семейный язык, который он вынес от своих родителей. Для него прочесть письмо, написанное по-русски, практически невозможно. И там очень много ценнейших материалов. До сих пор это там лежит, потому что многие передают в Москву, конечно. Но многие семьи, они просто, например, генетически связаны именно с Петербургом. Таких семей тоже очень много. Все-таки они в Москве там как-то никого не знают. Они знакомый город, и там нет у них родственников. Для них было бы проще и как-то естественнее отдать это в такой центр в Петербурге. Но его нет. Я считаю, что совершенно городу просто необходим такой центр. И мне кажется, что логичнее всего было бы его как раз организовать именно в нашем особняке, где фаталы даже вообще не используются, там сейчас идет ремонт, и что там будет, мы не знаем. Мне кажется, что вполне можно было бы сделать такой большой центр, который город мог бы гордиться. Это было бы и для культурной карты города очень важно. И ходили бы туристы, потому что, на самом деле, туристов, связанных, кстати говоря, генетически тоже с Россией же очень много.
А что все-таки с ремонтом дома? Какие у вас впечатления?
Ну, только внешнее, конечно. Естественно, я не специалист, но мне не очень нравится, как он ведется. Там часто менялись подрядчики, с кем-то из них я разговаривала. Я как бы поняла из разговора, что формально ничего не нарушено. Формально как бы ремонт ведется вот соответственно тому заданию, которое есть. Хотя вот глядя со стороны, конечно, когда-то мы видим, как ну там рабочие выносят что-то с верхних этажей и мешает входная дверь, они ее даже не открывают, они даже не знают, что ее можно открыть. Это было просто при мне. То есть как бы когда я там нахожусь или кто-то из сотрудников, то мы просто когда что-то видим, мы бросаемся и постараемся что-то там спасти. Но при мне буквально вот они выносили что-то тяжелое, большое, я уже не помню, что пытались это все протестировать, эту дверь входную, которая, кстати говоря, тоже относится к охраняемой части. Я говорю, а дверь открывается. В итоге я их заставила, все-таки дверь мы открыли. И они тогда уже легко это все выносили. А иначе бы так это все протестировалось бы. К сожалению, там были совсем уже какие-то дикие случаи. Там просто один рабочий однажды взял на Авито, поместил объявление, что он продает предметы из дома Набокова, который он нашел просто совершенно случайно. Где-то там, когда они перекрытие скрывали, он нашел там действительно небольшие предметы, которые никакой ценности ни для кого, вот кроме музея, не имеют. Там обрывок письма был направлен, судя по всему, матери Набокова. И мы, конечно, просили их нам и отдать, но нам так ничего не отдал, к сожалению. Основной пользователь дома – это музыкальная школа Адмиралтейского района. Собственный город Петербург.
Печальной и непонятной называет ситуацию, сложившуюся вокруг музея Набокова, депутат законодательного собрания Петербурга Максим Резник.
Я давно говорю о том, что вообще само пребывание господина Кропачева в должности ректора университета приносит вред и самому университету, и в конечном счете и нашему городу, потому что обычно в университете должна быть ситуация более свободная, более комфортная для творчества, в том числе для таких учреждений, как музей Набокова. Но при господине Кропачеве ситуация ровно обратная. Люди боятся говорить, людям запрещают, комментируют, люди под угрозой увольнения постоянно находятся. В такой ситуации, конечно, лучше бы музей Набокова звать городу. Все-таки здесь в городской власти присутствуют люди разные, и все зависит от одного человека. И мне кажется, тогда развитие музея вот, в будущее было бы, наверное, более перспективным. Я не вижу большой проблемы системной в том, что музей находится в университете. Сам университет, если бы соответствовал своей функции, своему высокому статусу, то это было бы нормальной частью высшего учебного заведения гордости нашей страны. Но еще раз, который пока в главе университета находится ректор Кропачев, не только музей Набокова, все, что связано с университетом, подвергается угрозе.
А как вы относитесь к идее сделать в доме Набокова центр русского зарубежья?
Мне, на скидку, эта идея кажется очень интересной. Я открыт для дальнейшего обсуждения и содействия, по крайней мере, ну, если не в реализации, наверное, преждевременно об этом говорить. Но время такое, что сейчас вообще все новое, просвещенное и содержательное в культуре, дорогу себе пробивает с большим трудом, если вообще пробивает. Реализация таких проектов, конечно, имеет меньше перспектив, чем какой-нибудь углубленный курс кокошниковедения, да, пособие, как правильно целовать березки. Просто время такое. Но это не повод не поддерживать хорошую инициативу. Там есть много проблем, но законодательное собрание может лишь быть площадкой для обсуждения по тем вопросам проблемным или спорным, которые существуют. Законодательное собрание не является исполнительным органом власти. И, конечно, очень трудно обсуждать все эти вопросы, пока сами люди, которые непосредственно по всему этому комплексу проблем и вопросов имеют отношение, не ставят его в публичном пространстве. Будет вопрос поставлен, уверен, что исполнительная власть, тем более, что мы живем в контексте приближающихся каких-никаких выборов главы региона, должна будет реагировать на, безусловно, столь важный вопрос.
По мнению Максима Резника, Петербургу нужен просвещенный губернатор, считающий Россию частью цивилизованного европейского мира. И тогда все вопросы будут решаться в другом контексте и гораздо быстрее. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Чечне родственники погибших в автокатастрофе просят главу республики не наказывать за нее руководителя Шалинского района Чечни Турпал-Али Ибрагимова, который приходится Рамзану Кадырову двоюродным братом. Видеозапись обращения на чеченском языке была опубликована в Инстаграме. Как сообщает проект «Кавказ Реалий», отец жертвы заявляет, что прощает виновного. Родные троих погибших в результате смертельного ДТП также просят Кадырова не снимать Турпал-Али Ибрагимова с должности главы Шалинского района. «Кавказ Реалий» отмечает, что в этом обращении впервые публично было названо имя виновника трагедии. До этого в полиции Чечни заявляли, что главы Шалинского района Ибрагимова не было за рулем в момент катастрофы, а машиной управлял его троюродный брат. Ассоциация театральных критиков вручит премию в категории «Человек года» обвиняемому по делу седьмой студии художественному руководителю Гоголь-центра Кириллу Серебренникову. Об этом изданию «Медуза» сообщили представители ассоциации. Продолжение художественной деятельности Серебренниковым в условиях домашнего ареста в ассоциации называют беспрецедентной верностью профессии. Отмечается, что в ноябре в Цюрихе прошла премьера оперы Моцарта «Так поступают все женщины» в постановке Серебренникова, а в декабре в Гоголь-центре будет показан его новый спектакль «Барокко». Во время пребывания Серебренникова под арестом на экраны вышел фильм «Лето». Кирилл Серебренников был арестован в августе 2017 года. Режиссеры и нескольких его коллег из Гоголь-центра обвиняют в хищении более 130 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на арт-проект «Платформа». Обвиняемые свою вину отрицают. Люблинский суд Москвы до января оставил без движения иск о защите чести и достоинства главы Росгвардии Виктора Золотова к оппозиционеру Алексею Навальному на сумму в 1 миллион рублей. Как сообщила Интерфаксу пресс-секретарь суда, исковое заявление оставлено без движения в связи с его несоответствием требованиям ряда статей Гражданского процессуального кодекса. Если заявитель не исправит несоответствие до 9 января, иск будет ему возвращен. Золотов просит признать распространенные Навальным сведения порочащими его и требует от оппозиционера их опровергнуть. Алексей Навальный обвиняет Виктора Золотова в коррупции. В августе основанный Навальным фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждается, что товары для нужд Росгвардии закупаются по многократно завышенным ценам, а сам Золотов украл миллиарды рублей. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Катар с июня 2017 года, оказавшийся в изоляции со стороны других арабских государств Персидского залива и их союзников, в начале декабря заявил о выходе из организации стран-экспортеров нефти – ОПЕК. Небольшая монархия, на долю которой приходится около 2% экспортируемой ОПЕК нефти, покинет организацию 1 января будущего года. О причинах такого решения Катара и, главное, о том, как независимая позиция этого государства меняет всю конфигурацию сил на Ближнем Востоке, где появляется еще один центр силы, противостоящий как арабо-суннитскому, так и ирано-шиитскому блокам, и о том, насколько в этих развивающихся процессах задействованы другие важные игроки, то есть Соединенные Штаты, Россия, Китай, Турция и Израиль, мой коллега Александр Гостев расспросил востоковеда, военно-политического эксперта Михаила Магида.
Мы сейчас переживаем очередное падение цен на нефть. Похоже, что это связано с некоторым замедлением темпов роста мировой экономики. И на фоне этих событий целый ряд стран, среди них не только Катар, хотели бы прекратить отношения с ОПЕК и самостоятельно наращивать производство нефти, потому что им это более выгодно, чем зависеть от тех ограничений, которые на них накладывает руководство ОПЕК. Второй момент заключается в том, что сейчас в США обсуждается возможность введения определенного рода санкций против ОПЕК. У них подготовлен законопроект, который направлен на борьбу с международными картелями, прежде всего именно с ОПЕК. И до сих пор президенты США блокировали такие решения. Но как раз Трамп отличается тем, что он является сторонником введения этого законопроекта. И Катар, как и, возможно, в будущем некоторые другие государства, не заинтересован в том, чтобы подпасть под какие-то возможные американские санкции. В том числе потому, что Катар заинтересован в улучшении отношений с США. Если Катар выйдет из ОПЕК, он сможет нарастить производство нефти примерно на 100-150 тысяч баррелей в день. Это не очень много и не повлияет на мировые цены на нефть, но для Катара это будет очень выгодно.
До сих пор в регионе Персидского залива нарастало одно противостояние между Тегераном и Эр-Риядом. Теперь узлов силы, образно говоря, стало три. И ведь мы не затрагиваем при этом две такие важные болезненные темы, как израильско-арабские отношения и война в Сирии. При этом Катар вовсе не остается в одиночестве. На его стороне выступает Анкара и еще такая могущественная сверхдержава, как Китай. Катар – один из основных поставщиков энергоресурсов. Китай – поставщик сжиженного природного газа. Вообще он занимает такое большое звено в продвижении Китая в регион, в его комплексе «Пояс и путь», в его идеологии вот этой. Да? От этого всего ситуация становится еще более запутанным.
Сложилось три мощных военно-политических блока. Эти блоки неоднородны, конечно, но можно говорить об их наличии, тем не менее. Первый могущественный блок – это иранско-шиитский блок. То есть это Иран и ряд сочувствующих ему правительств и шиитских ополчений в Ираке, Сирии и Ливане. Фактически это то, что называется шиитским полумесяцем. Такая иранская, можно сказать, империя, протянувшаяся до побережья Средиземного моря. Это громадное усиление Ирана вызвало очень острую реакцию на Ближнем Востоке. И союз арабских государств во главе с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом, к которому также примыкает ряд других суннитских арабских стран, противостоят вот этому иранско-шиитскому блоку. И также, что касается Израиля, то здесь можно сказать, что Израиль сейчас, по сути дела, примыкает к саудовскому арабско-суннитскому объединению. И арабо-израильский конфликт в силу вот этого противостояния отошел на второй план на Ближнем Востоке. На первый же план выдвигается арабо-иранский конфликт, в котором также участвует Израиль. Но формируется третий блок. Третий блок состоит из Турции и Катара. Также недавно было заключено военное соглашение между Турцией и Кувейтом. И, в принципе, этот блок претендует на самостоятельную политику. Это очень мощное в военном отношении мусульманское государство, великое мусульманское государство, Турция, которое проводит в последнее время очень активную внешнюю политику. И в соединении с огромными финансовыми ресурсами Катара, с его мощнейшим медиапроектом «Аль-Джазира», это достаточно большая самостоятельная и независимая сила. Поэтому, конечно, Турция будет продолжать опекать Катар, и те противоречия, которые существуют между этими блоками, они в будущем будут усиливаться. Что касается КНР, то это важный фактор, но я бы в то же время не стал преувеличивать его значение. Я не думаю, что возможно какое-то серьезное политическое или военное вмешательство Китая то, что происходит на Ближнем Востоке. Ну, конечно, они будут своими деньгами, безусловно, влиять на эту политику, и то, что Катар с ними укрепляет отношения, это усиливает политическое влияние Катара в какой-то мере тоже.
Ну, конечно, о китайском каком-то военном вмешательстве говорить вообще немыслимо, но именно о китайских деньгах как таком фундаменте независимой политики Катара говорить, конечно, можно. А вот Саудовская Аравия сейчас теряет ли свои позиции по разным причинам? Ну, в том числе, может быть, даже из-за дела Хашукджи, которое потрясло весь мир, или нет? Может быть, наоборот, репутация Саудовской Аравии за последние полгода, год окрепла в связи со всем, что сделал Мохаммед бин Салман, наследный принц?
Это достаточно сложный вопрос. С одной стороны, дело Хашоги нанесло огромный имиджевый политический ущерб Саудовской Аравии и, прежде всего, принцу бин Сальману. Это очевидно, и эта история очень невыгодна Саудовской Аравии, и далеко не случайно эта история активно раздувается турецкими СМИ и турецким политическим руководством. Собственно говоря, это и указывает на нарастающие противоречия между турецко-катарским и саудовским блоками. Да? Но, с другой стороны, я бы не стал преувеличивать проблемы принца бин Сальмана, потому что такая могущественная держава, как США, делает ставку, конечно, на союз Саудовской Аравии. И сотни миллиардов саудовских денег вложены в американскую экономику. Заключен величайший в истории оружейный контракт между США и Саудовской Аравией. Саудовцы намерены купить американское оружие в течение нескольких лет на сумму свыше 100 миллиардов долларов. Кроме того, Соединенные Штаты считают своим главным врагом на Ближнем Востоке Иран и Ирано-Шиитскую империю, а саудовцы – это как раз та сила, которая ей наиболее активно противостоит вместе с Израилем. Поэтому я думаю, что ни о каком серьезном ухудшении отношений между Америкой и Саудовской Аравией из-за дела Хашоги говорить все-таки не приходится. Что касается Катара, Катар усиливает свою политическую и финансовую независимость. Катар не хочет состоять в одном блоке с Саудовской Аравией, в том числе в ОПЕК. Это решение Катара о выходе из ОПЕК, оно, конечно, может нанести определенный ущерб саудовцам, потому что решение Катара может стимулировать некоторые другие арабские государства на выход из ОПЕК. Например, существуют большие противоречия между ОПЕК и Ираком. Ирак, как и Катар, заинтересован в независимой политике. Он хочет восстановиться после войны, которая там прошла. Он хочет наращивать производство нефти. И есть определенная вероятность, ну, сложно ее как-то математически оценить, но она существует, что Ирак может последовать за Катаром.
Соединенным Штатам, которые мы уже упомянули в регионе, в любом случае нужен единый антииранский фронт во главе с Эр-Риядом. Вот это своеволие Катара, поддерживаемого Турцией, сильно нарушает это все планы Вашингтона?
Я думаю, что оно мешает этим планам, но я бы тоже это не стал преувеличивать, потому что Катар проводит достаточно эффективную многовекторную политику. Об одном из этих векторов мы уже поговорили, это с Китаем. Да? Но точно так же Катар пытается улучшить отношения с Соединенными Штатами. Например, катарцы обещали инвестировать десятки миллиардов долларов в американскую экономику. Это вызвало позитивный отклик Трампа. Поэтому у Катара очень хитрая политика. Он старается маневрировать так, чтобы угодить всем великим державам. Я все-таки не думаю, что это решение как-то может серьезно ухудшить отношения между Вашингтоном и Катаром.
Говоря о великих державах, Россия в этой мутнеющей все больше на глазах ближневосточной воде может пытаться половить, просто говоря, какую-то рыбку? На последнем саммите Большой Двадцатки в Аргентине все наблюдали за тем, как Владимир Путин и саудовский принц Мохаммед, оказавшиеся оба там в заметной изоляции, улыбались друг другу, трясли вот рукопожатиями и договаривались об уменьшении добычи нефти. Это была демонстрация намерений Москвы для всех во внешний мир, в том числе в отношении ОПЕК?
Я думаю, что это была не только демонстрация. Дело в том, что Москва играет очень своеобразную роль на Ближнем Востоке. В принципе, Москва выступает в роли военного союзника иранско-шиитского блока и близкого к Ирану правительства Асада в Сирии. Казалось бы, это должно привести к резкому ухудшению отношений и с Израилем, и с саудовцами, и с Катаром, и с Турцией. Но на самом деле все интереснее, потому что Москва пытается маневрировать между всеми блоками, являясь таким своего рода посредником, который вроде ни с кем не поссорился, и при этом пытается, ну что ли, вот действительно, как вы сказали, ловить рыбку в мутной воде, заигрывая с разными государствами, вступая с ними в разные соглашения. Ну, возможно, что в Кремле считают, что это такая очень тонкая, очень умная политика. В отношениях с Саудовской Аравией есть такой важный момент. Выяснилось, что Москва и Эр-Рияд, вступая в сделки на нефтяном рынке, могут влиять на мировые цены на нефть. И даже уже появились разговоры о том, что сама Саудовская Аравия может выйти из ОПЕК, вот как ни парадоксально, потому что ей может оказаться выгоднее вообще вместе с Москвой регулировать мировые цены на нефть, невзирая на мнение всяких, ну, менее крупных производителей нефти, которые входят в ОПЕК. Поэтому саудовцы и Москва не только демонстрируют свои хорошие отношения, действительно есть определенные между Москвой и Эр-Риядом сотрудничество очень важное в области нефти.
Вашингтон это все должно сильно настораживать.
Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны понять, что мы имеем в виду, когда говорим об интересах Вашингтона на Ближнем Востоке. Потому что существует план Трампа, который он неоднократно озвучивал, и план этот состоит приблизительно в том, что Соединенные Штаты договариваются с Россией по Сирии, Россия помогает американцам убрать иранское присутствие в Сирии, а в ответ на это президент Трамп помогает снять какие-то санкции в отношении России, которые были введены за Украину, или, по крайней мере, ослабить их. Но на практике этот план не срабатывает. Как заметил американский посланник специальный по Сирии Джеймс Джеффри, этот план нереализуем, потому что ни у Путина нет возможности добиться вывода иранских и проиранских сил из Сирии, ни у Трампа нет возможности отменить или ослабить санкции, введенные против России. И политика Соединенных Штатов в настоящее время, так как она проводится, нацелена на изоляцию Ирана, на изоляцию государств и общественных движений, сотрудничающих с Ираном. Ну да, вероятно, их не устраивает позиция России, которая фактически является союзником Ирана по Сирии сейчас. Но сделать с этим в настоящее время Вашингтон ничего не может, хотя бы потому, что сама политика и позиция Вашингтона какая-то неопределенная. То есть похоже, что разные силы там выступают с разными проектами.
Это было мнение политолога-востоковеда Михаила Магида. С ним беседовал обозреватель «Свободы» Александр Гостев. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Александра Генниса «Новые похождения старых сказок». Передача была подготовлена в нашей нью-йоркской студии и впервые вышла в эфир 20 лет назад, 22 декабря 1998 года.
Благодаря рекламной экспансии Америка постоянно живет накануне праздника. Между Хэллоуином, Днем Благодарения и Рождеством уже не осталось коммерческих промежутков. Предпраздничные торговые компании дышат друг другу в затылок, так что календарь распродаж уподобился змее, кусающей себя за хвост. Но сам рождественский ритуал бескорыстен, ибо самодостаточен. Его цель он сам. У него нет итога, нет результата, нет того материального остатка, который служит искусству оправданием перед вечностью. Не поддаваясь ни сохранению, ни имитации, ритуал живет только до тех пор, пока он живой. Замечательный писатель и тонкий знаток рождественского ритуала Честертон писал, что этот праздник отличает от остальных две черты.
С земной, материальной стороны, в нем больше уюта, чем блеска. Со стороны духовной, больше милосердия, чем экстаза.
Обе части этого определения бесспорны. Что касается уюта, то его обеспечивает природа. Холод, снег, промозглая сырость, в такую погоду горящий камин и теплый глинтвейн не могут не казаться раем. Что касается духовной стороны Рождества, то ей мы сегодня займемся, обратившись к самому главному, самому первому и самому любимому источнику праздничных переживаний – к сказкам, которые во всем мире принято рассказывать, сидя у разукрашенной елки. Впрочем, хотя истории, о которых пойдет речь, известны всем с детства, сегодня мы посмотрим на них под новым углом. Дело в том, что в последние годы они стали предметом обостренного внимания той отрасли антропологии и культуры, которая занимается рождением национальных архетипов. Сказка никогда не бывает такой простой, как кажется. Напротив, ее гиперболическая поэтика, выпуклые образы, изобилие сюжетных ходов, поэтическая речь, красочные персонажи и фантастические декорации создают необычайно богатый значениями текст, который сближает сказку с той художественной средой, с которой она выросла. Я имею в виду, конечно, миф. Собственно, потому великие сказки живут так долго, что они вмещают в себя гораздо больше смыслов, чем плоское реалистическое повествование. Попросту говоря, сказку можно читать на разных уровнях, ни один из которых не отменяет другого. Нельзя сказать, что этого не знали раньше, однако именно сегодня литературная теория взялась за сказку всерьез, обнаружив в ней все то, что она ищет в новейших образцах постмодернистской литературы, способность говорить с разными читателями по-разному. Так, деконструкция сказок стала отдельной и очень модной отраслью нынешнего литературоведения, захватившей критиков всех стран, включая и Россию. Стоило вглядеться в сказку повнимательнее, как глубинный анализ открывает в ней целый пласт подспудных аллюзий, незамеченных наивным читателем. Это отнюдь не отменяет того удовольствия, которое получают от сказок те, кому они предназначаются в первую очередь, дети. Но это не значит, что бесхитростное восприятие волшебных приключений исключает интерпретацию, рассчитанную на более искушенных взрослых читателей. Приведу один внятный пример – «Гулливера». Книга, которую Свифт писал как тонкую сатиру, оказалась детской сказкой, не перестав быть сложнейшей политической и философской аллегорией. Так или иначе, сказка – самый первый урок специфического мировидения, который делает всех нас разными. Чтобы понять дух страны, надо узнать, какие сказки она себе рассказывает. Праздничную передачу «Новые похождения старой сказки» продолжит Марина Ефимова. Я попросил Марину подготовить отчет по посвященным сказкам-дискуссиям, которые в предпраздничные дни занимают американскую прессу.
Во всем мире лишь очень немногим детям доводилось читать волшебные сказки в их неадаптированном взрослом варианте, то есть в том виде, в котором их собирали и записывали сказочники. Возьмите, например, «Братьев Гримм». Яков и Вильгельм Гримм видели в немецких народных преданиях чистейшее выражение немецкой поэтики. Они не придавали особого значения садистским деталям, которыми был наполнен фольклор. Мачеху Белоснежки в конце сказки заставляют танцевать в туфлях из раскаленного железа. В сказке про Золушку голуби выклевывают глаза злобной и завистливой сводной сестре. Гретель запихивает ведьму в печь, закрывает заслонку и слушает вой старухи, которая сгорает заживо. В сказке «Можжевельник», которой братья Гримм особенно гордились, женщина обезглавливает своего пасынка и приготавливает из него обед мужу. Кстати сказать, и сказки других народов, в частности русские, собранные Афанасьевым, полны жестоких деталей и часто кончаются печально. Кому же хочется вернуться от любимых с детства шедевров к еще не смягченным литературной обработкой, оригинальным вариантам народных сказок? Кого вдохновляет перспектива погрузиться в мир окровавленных топоров, отрубленных пальцев и выклеванных глаз? Оказывается, многих. Книга «Братьев Гримм. Детские и семейные сказки» – один из трех перманентных бестселлеров западного мира. Она занимает третье место после Библии и Шекспира, и достаточно прочесть первые несколько сказок, чтобы понять, почему. Народные сказки наполнены страстями, достойными Гомера, но не усложнены его возвышенным слогом и эпическим повествованием. Сказки возвращают мифы с Олимпа обратно на землю, от богов и героев к простым людям. С сочной образностью сказки повествуют о борьбе людей за жизнь, за любовь, за власть, за деньги, а чаще всего об их отчаянных стараниях вырваться из колдовских чар и вернуться домой. Народные сказки создавались для взрослых. Они самовольно пробрались в детские комнаты из кухонь, с конюшен, из людских и гостиных, где взрослые пересказывали их друг другу, чтобы скоротать долгие зимние вечера и разогнать скуку однообразных зимних занятий. Сказки – квинтэссенция общечеловеческого опыта, разукрашенная национальными мечтами, национальными суевериями и страхами, национальным чувством юмора и национальным чувством слова. Иногда к сказкам даже обращаются в поисках причин исторических событий или идеологических сдвигов. Надо сказать, что когда братья Гримм обнаружили популярность своих сказок, они немедленно занялись их переработкой для детей. Убрали из текста садистские подробности и снабдили каждую сказку моралью, которой в оригинальных версиях не было. Например, «Красная шапочка» в заключительных строках сказки торжественно обещает, что больше никогда не будет ходить через лес, а только по дороге, как ее учила мать.
У микрофона Александр Генис. В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете рождественскую передачу «Новые похождения старой сказки». Сейчас Марина Ефимова продолжит свой подготовленный по материалам американской прессы рассказ о том, как живут сказки сегодня, что и почему с ними делают взрослые и как к этому относятся дети.
На современных детей, если верить германистке Марии Татар, опубликовавшей статью о сказках в газете «Нью-Йорк Таймс», надвигается волна ревизионизма сказок. Новый спектакль по сказкам братьев Гримм в лондонском детском театре «Янгвик Театр» рецензентка характеризовала как «волшебные сказки с леденящим дуновением реальности». Оправдывая это сближение с действительностью, модернизаторы сказок приводят мнение детских психологов, утверждающих, что жестокости на сцене якобы воспринимаются детьми не как руководство к действию, а как урок. Тот, кто был жесток к другим людям, сам будет жестоко наказан. Именно поэтому, считают психологи, когда на сцене лондонского театра мачеха Белоснежки танцует в раскаленных туфлях, ее конвульсии и вопли заглушаются раскатами детского смеха. Для детей это торжество справедливости. Модная идея утверждает, что детям нужно не погружаться в мир фантазии, а больше узнавать о реальной жизни. Тем не менее, американцы, несмотря на свою любовь ко всему модному и новому, пока держатся в стороне от этой идеи. Более того, в соответствии с духом Голливуда, оперная постановка сказок братьев Гримм, сделанная этой осенью в Нью-Йоркском Центральном парке, отлакировала даже детскую версию сказки «Гензель и Гретель». По сказке дети убегают из домика ведьмы, набив карманы драгоценностями, а в опере они открывают подвал и выпускают оттуда других пленников детей. По сказке ведьма в печке заживо сгорает, а в опере она превращается в огромный имбирный пряник, которым лакомятся освобожденные дети. Но при этом надо сказать, что маленькие зрители оперы не давали себя обдурить этими слащавыми переделками. Они ловили тот короткий момент, когда ведьму запихивают в духовку, и оттуда раздаются ее вопли, и именно в этот момент разражались аплодисментами и победными криками. Похоже, что корректировка детской классики и в ту, и в другую сторону обречена на провал, поскольку детская природа сама определяет доступный ей предел условности. Чувствительных к литературе и театру детей даже классические, не усугубленные жесткими деталями сказки, приводят в возбуждение и будет в них художественное воображение. По признанию великого тенора Лучано Паваротти, первая мучительная загадка его жизни заключалась в том, что красная шапочка выходит из волчьего чрева живой и невредимой. Чарльз Диккенс писал, что красная шапочка была его первой детской любовью. Взрослые не оставляют попыток объяснить, а по возможности осмеять или принизить, загадочный гений авторов бессмертных детских сказок. Джея Барри, автора Питера Пена, братьев Гримм, Шарля Перро, Гауфа, Гофмана. Грибов обвиняли в антисемитизме, художников-иллюстраторов викторианской эпохи в эротизации сказочных персонажей. Льюиса Кэрролла, создателя «Алисы в стране чудес», подозревали в плотской страсти к маленьким девочкам. Взрослые не оставляют попыток и модернизировать сказку. Карикатурист Джеймс Торбер создал серию «Девочка и волк». Его красная шапочка при встрече с волком достает из корзинки автомат и пристреливает зверя. Режиссер Стивен Спилберг в своем фильме «Хук. Продолжение Питера Пэна» дал Питеру вырасти, чтобы доказать, что и взрослый может вернуться в детство. Не доказал. И вот теперь английские постановщики ужесточают сказки братьев Гримм, словно из злорадного желания дать детям почувствовать, что и они когда-нибудь станут бывшими детьми. Вредит ли модернизация самим старым сказкам? Ничуть, считает литературовед Мария Татар. Волшебные сказки, пишет она, обладают волшебной культурной эластичностью. Эта эластичность разрешает растягивать их и сжимать во все стороны без риска потерять изначальную красоту, мудрость и силу воздействия сказки. Вредит ли чрезмерное осовременивание и деромантизация сказок детям? Очень может быть. Большинство родителей, пишет та же Мария Татар, хотят читать и рассказывать детям сказки, полные гипнотической красоты, сочного юмора, экзотического очарования и таинственности. И они совершенно правы, когда считают несправедливым взваливать на детей холодную жестокость мира еще до того, как у них хватит сил ей противостоять. Сказки для детей признаны будить воображение, а не рождать тревогу и тяжелые предчувствия.
Это была передача Александра Генниса «Новые похождения старых сказок». Впервые эта программа вышла в эфир «Радио Свобода» 22 декабря 1998 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы». Сегодня понедельник, 17 декабря. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.